Друзья, всем привет! Меня зовут Федя Иванов, я главный редактор Invest Future. Сегодня у нас необычный, но очень крутой гость. Это Сергей Пирогов, основатель аналитического сервиса Invest Heroes и по совместительству фонда, который управляет активами своих клиентов. Сергей, привет!
Привет, Федор! Рад тебя слышать.
Да, я тоже рад тебя слышать. Слушай, в общем, я уже упомянул про твой фонд, и он показывает, на самом деле, сейчас действительно интересный результат. Пока большая часть управляющих компаний потеряла средства, то есть именно те, которые старались инвестировать близко к индексам, естественно, Мосбиржа обвалилась, S&P 500 обвалился, то твой фонд умудрился в этом году заработать. Можешь рассказать, чем отличалась стратегия от классических каких-то вот этих индексных историй, насколько она более рискованная и какие инструменты в ней вы использовали?
По поводу фонда стратегия такая, что у него нет жестко привязанной аллокации. То есть обычно многие фонды, многих управляющих компаний, они, допустим, фонд акций или фонд облигаций, бывают еще смешанные, но там обычно тоже прописано 50 на 50 или 60 на 40, какие-то такие пропорции. И в каждой пропорции тоже получается, что, например, если есть часть акций, то она там в основном следует за индексом, например. Так вот, мы немножко по-другому решили переосмыслить, каким должен быть фонд, потому что мы, ты, наверное, если в целом, наверное, знаешь, что мы такие ребята, которые и шортануть рынок могут, и наоборот. То есть нам, в принципе, важно просто получать доходность, но мы понимаем, что не всегда есть тренд, а получать хочется ее всегда. И отвечая на этот вопрос, как же так сделать, мы и свой сервис сделали, и ведем, и благодаря этому в нем тоже у нас положительная доходность. И фонд делали в этой же концепции. Поэтому что мы поменяли? Мы сделали так, чтобы можно было и в акциях, и в облигациях в разное время быть до 80%, или там даже с фьючерсами до 100%. Вот. И таким образом, получается, если инвестор вкладывает в наш фонд, он может просто-напросто не заморачиваться тем, как его ребалансировать и в какой момент уйти в облигации, а в какой момент максимально ставить на рост рынка акций. Мы эту задачу берем на себя.
Слушай, извини, тут вопрос сразу возникает, да, как раз-таки ты про шорт сказал, и в целом про всю стратегию с использованием и деривативов, и, собственно говоря, там коротких позиций. Мне кажется, что все-таки здесь риск выше, чем простое инвестирование, да, покупка каких-то отдельных ценных бумаг, или вы же индекса, то есть здесь открываются позиции с более высоким риском, и то есть за более высокий риск все-таки получается более высокая доходность по классической схеме.
Я бы так не сказал, потому что мы не можем использовать плечи, и фактически мы не можем, самое мощное, что мы можем, это там на 100% быть в лонг-акциях, или там, условно говоря, в обратную сторону, у нас может быть 0 лонг-акций, 100 облигаций и еще 20% шорт-акций теоретически. Это самое какое-то отвязное, что мы можем сделать. То есть у нас шорт не может превышать 20% от активов фонда. Поэтому в целом он достаточно такой лайтовый, это совсем не трейдерство. Это первое. А второе то, что это просто другой риск. То есть каждый раз, когда если сравнивать активное управление с инвестированием, в чем разница? Если, например, я как управляющий считаю, что рынок дорогой, и его, допустим, не покупаю и продаю, или даже вообще шорчу на какую-то сумму, да, то я, по сути, могу упустить рост рынка тогда, когда он случится, когда я его не угадал. И в этом смысле есть риск. А с другой стороны, если, например, наоборот, рынок падал, например, он падал в сентябре на 23%, и у нас тогда, мы проходили это падение на фонде, прям самое недавнее, мы тогда не упали на 23%, потому что как раз мы распродали довольно много акций, плюс еще зашортили индекс Мосбиржи и застраховались. И мы упали на 11 из 23. То есть, в принципе, гораздо лучше себя чувствовали. И поэтому, если инвестор покупает фонд нашего или наш, то он ставит на голову и мозги управляющего, что он действительно знает, что делает. И знает, когда риск брать, а когда риск не брать. Соответственно, если управляющий справляется, то инвестор здесь получает выгоду. А когда он покупает классический какой-то подход инвестиционный, тогда он во многом очень сильно полагается на то, будет ли расти рынок в целом. И если рынок не растет, тогда как бы все грустят. Я просто это вижу как, знаешь, как своего рода большой клиент. Потому что я вот с недавнего времени, это уже год почти, вхожу в инвестсовет эндаумент фонда, который есть у Высшей школы экономики. То есть вот Вышка привлекает своих выпускников, а мне, чтобы советовать, как управлять теми деньгами, которые у них есть. Вот, и у нас там где-то 1 000 000 000 000 рублей есть в управлении, им управляют там ВТБ, там Открытие, в общем, несколько брокерских управляющих компаний. И вот у них там действительно, как бы, если рынок падает, они просто разводят руками и говорят, ну, типа, вот, Газпром упал, извините. Вот, и мне очень нравится роль аллокатора, то есть, когда ты говоришь, ребята, там, акции дорогие, давайте пока из них выйдем. Или там, классно, там, давайте сейчас продадим банды и там купим побольше акций. Вот просто тумблер, как бы, передвигать.
Слушай, ну, смотри, сейчас рынок российских акций очень сильно упал. Ты об этом уже в целом сказал, то, что многие просто разводят руками. Скажи, а то, что сейчас упало, ну, вот за прошедшие месяцы, с начала нагнетания, да уже за прошедший год, на самом деле, если так подумать, когда начали скапливаться там войска на границе, в общем-то, 24 февраля, цены бумаги сильно упали, и сейчас они находятся, ну, в таком, на локальном максимуме они росли в последнее время, но в любом случае это очень низкие значения. Скажи, сейчас в целом российским инвесторам стоит присматриваться к российским компаниям, инвестировать в них, возможно, надеяться на какой-то отскок, либо на какие-то отдельные идеи? Может быть, имеет смысл даже купить, я не знаю, индекс? То есть, имеет ли смысл вообще сейчас присматриваться к российским акциям, либо же нужно смотреть на другие инструменты?
Ну, я думаю, что среди акций точно есть те, которые заслуживают внимания, но самое важное, что за это время поменялось, это то, что, конечно же, пересмотрелись перспективы каждой отдельной бумаги, то есть они совсем по-другому теперь выглядят. И, во-вторых, то, что изменилось, это то, что у многих компаний пока что исчезла перспектива роста бизнеса. Ну, то есть где-то он может быть восстановительный к тому, что было, и то не всегда полностью. Где-то он вообще как бы сжался, где-то исчезла перспектива вырасти, ну, качественно и количественно. А тех, которые вот именно можно назвать инвестиционными возможностями, их стало, ну, мне кажется, где-то порядка дюжины, а то и меньше. Вот. И что интересно, что портфель, составленный из таких бумаг, он существенно обгонял индекс, если его было вычленить еще там где-то с апреля. То есть вот я в апреле, помню, мы писали такой подкаст для клиентов ГПБ инвестиций, Газпромбанка, и я тогда двинул тезис, который потом проверил, мне понравился, что логично инвестировать в акции, в которых продолжается инвестиционный процесс на уровне бизнеса, то есть что они вкладывают и растут. То есть там, не знаю, развивается бизнес у Магнита, у Озона, у там Новотек, я все-таки рассчитываю, что достроит свои СПГ-терминалы и удвоит бизнес со временем и так далее. И вот в такие бумаги, если составить из них отдельный индекс, они там существенно обошли просто вот широкий рынок. И есть тому причины, потому что ты понимаешь, что какие бы там санкции ни были, ну там за 2-3 года у них, допустим, у этих бумаг, ну, прибыль вырастет на 50% или там на 80%. И в этом смысле ты действительно инвестируешь. Ты видишь, что компания, ну, имеет все основания нарастить доходы. А многие компании, наоборот, сейчас на рынке торгуются, ну, по принципу, что, о, ну, было же там, типа, дороже, а сейчас вот дешево, типа, ну, наверное, там отрастет. И вот в это я очень слабо верю, поэтому мне кажется, что индекс засорен такими бумагами, и там, ну, как бы нечего ловить инвесторов.
Ну, то есть главный критерий, который сейчас можно выделить, это то, что компания продолжает инвестировать в свое развитие и имеет какой-то апсайд по вот этому самому развитию. Ну, потому что есть отдельные компании, там, например, тот же самый Озон, либо там, не знаю, Positive Technologies, возможно, какой-нибудь там, да, X5, Magnit, которые по факту не сильно страдают, с одной стороны, от санкций, с другой стороны, у них есть потенциал к расширению рынка, я правильно понимаю?
Да, логика ровно такая. Есть, конечно, еще несколько фильтров, ну, то есть, например, там, в кризисы лучше не вкладывать в строителей и в банки, хотя, например, из строителей там самолет тоже продолжает развиваться. И там, например, Сбер, там, ну, типа вообще так дешево выглядел какое-то время назад, но как бы все зависит от длины кризиса. Если он будет жестким, тогда как бы возможно, что его восстановление затянется на много лет. И поэтому получается, что и X5, например, там, ну, перспективы того, что у них точно не будет 2 года дивидендов, самые меньшие, а может быть и 5, вот, это там сильно меня отпугивает.
А у Магнита он будет быть?
У Магнита, да, насколько я знаю, у них было где-то какой-то довольно большой процент акций, которые не могли голосовать, потому что они были не конвертированы из расписок. Соответственно, они не могли провести собрание акционеров и избрать совет директоров. А у старого совета директоров полномочия объявлять дивиденды закончилось. А, соответственно, он может только, ну, уполномочен юридически только переизбрать новый. Когда они это сделают, новый совет директоров сможет собраться и принять решение по куче вопросов, там, по займам, дивидендам и прочее, которые отнесены на его компетенции. Сейчас количество расписок там уменьшилось, и, значит, скорее, ну, как бы кворум будет, и я жду, что эта бумага вернется к выплате дивидендов, хотя она там какое-то время пока стояла в сторонке и не делала этого. Вот, поэтому, ну, то есть это вот как раз чем может похвастаться как бы research и фонд, что когда у тебя есть отдельный аналитик, который целые, ну, последние 3 года там каждый месяц, каждый квартал созванивается с компанией, знает, как у нее дела, вот ты вот на таком уровне детальности понимаешь причинно-следственные связи, почему, например, там Магнит много зарабатывает, но так и не заплатил дивиденды в этом году. Хотя, казалось бы, прибыль еще больше, чем год назад.
Слушай, ну это правда очень круто, но тогда возникает вопрос, на самом деле, вот ты сказал по поводу дивидендов и упоминал о Новатеке. В моем понимании, если сейчас, учитывая предстоящие размеры дефицита бюджета, если сейчас какие-то компании будут получать хорошие прибыли, ну, особенно, ну, не какие-то, нефтегазовые и в целом экспортеры, там, металлурги те же самые, хотя сейчас металлурги не смогут, но не суть. Вот Новатек, если он получит много прибыли, то каков шанс, что большую ее часть просто не заберут на НДПИ для того, чтобы как раз-таки дефицит бюджета крыть?
Ну, мы видим, что прибыль-то небольшая, что он может ее получить где-то в 2025-2026 году, что совсем не близко, когда как раз за счет уже сайзов, за счет объемов. А пока что есть прибыль, которая дает там 7-9 дивдоходность, что неплохо, учитывая то, что у тебя есть перспективы роста пока что, пока ты это все ждешь, замечательные все эти события. Вот, поэтому это нормально, потому что раньше инвесторы на Новатеке готовы были платить, получать 4-ю доходность и ждать, пока все построится.
Окей. Но при этом, если говорить о каких-то дивидендных историях, которые вот-вот случатся, ну там, например, не знаю, там самое популярное, да, «Газпром», «Роснефть», имеет ли смысл на них смотреть сейчас с расчетом на большие дивиденды там в ближайшие 2 года?
Ну, я думаю, что нет, потому что то есть это может быть только если ты купил дешево. Вот, например, там Роснефть можно было купить по 250 рублей, у тебя эффективно получилась бы хорошая доходность. Но в чем здесь суть? Что мы понимаем, что тех прибылей, которые были в 2021 году, в 2022, как бы не будет, и в 2023 году дивиденды за 2022 будут небольшими. Вот тот же Игорь Сечин говорил, что там порядка 8-8,5 составит дивдоходность Роснефти. «Газпромнефть» и «Лукойл» сейчас там выдали на гора почти 15-ю доходность в текущей цене. Но это тоже взгляд в зеркало заднего вида. А в следующем году, ну, мы ждем возможность выплатить, ну, например, в «Лукойле» там порядка тех же процентов 8, 7, 9, в зависимости, почем ты покупаешь эту акцию. И получается, что в целом нету высоких доходов, не будет высоких дивидендов, там типа 10+, и они возможны только если на рынке акций будет стресс, инвестор подбирает по хорошим ценам. И общую тактику на рынке акций я бы именно так и описал, что мы понимаем, что многие прибыли или доходы, или налоги, или налоговые льготы, которые сейчас изъяты из доходов компаний, они направлены на достижение государственных целей. И пока у нас есть повышенные расходы на спецоперацию, пока у нас есть повышенные, ну, проблемы бюджета из-за кризиса в экономике, а они только нарастают в плане, как бы, доходы-то падают. Вот. Мы можем рассчитывать на то, что, ну, государство будет довольно серьезно, как бы, изымать налогами, собственники будут бояться показать и вывести большую прибыль, и инвесторы дивидендами будут получать, ну, там, типа, там, в хорошем случае 7-9 годовых, а в плохом 5, ну, там, суммарно на индексе, там, 5-7, ну, 6-7%, я думаю. Это окей, нормальная доходность, которую вот я бы рассчитывал увидеть.
Я буду, ну, они проще купить облигации в таком случае.
Ну, вот отсюда вытекает та позиция, которую я тебе озвучил по поводу акций. Ведь что если у тебя бизнес развивается, и ты понимаешь, что у тебя дивиденд сегодня 7-й, а завтра 10-й, потому что прибыль вырастет на 50%, ну, тогда, скорее всего, капитализация подтянется. Вот тогда ты действительно что-то зарабатываешь и берешь риск не зря. А если ты, условно говоря, покупаешь компанию, которая там, ну, не сможет обеспечить рост доходов, то ничего хорошего из этого не следует.
А если говорить об американском рынке, он в последнее время тоже бодро себя почувствовал после хороших данных по инфляции, она оказалась ниже, чем все ожидали, но тем не менее находится достаточно низко относительно своего истхая. Вот стоит ли сейчас присматриваться к каким-то американским ценным бумагам, тоже вычленять там какие-то истории, или, может быть, имеет смысл весь индекс закупить, а может быть, какая-то обратная история, то есть, ну, если вы там разбираетесь, можно вставить в короткую позицию, потому что валиться все еще будет. То есть какие тут основные факторы, и что делать инвестору, чтобы максимально снизить риск и увеличить свою потенциальную доходность?
Ну, в целом, как мы видим, и российский, и американский рынок последний почти год не инвестиционный. То есть, ну, я использую термин, когда имею в виду рынок, который трендово падает. И все его задерги вверх заканчиваются обломом и новым дном. В принципе, я пока считаю, что это не закончилось в США, и в России, если мерить в долларах, скорее всего, тоже не закончилось. То есть я думаю, что как бы если доллар будет 75, то российский индекс так сильно не вырастет, и, ну, индекс РТС не вырастет. И получится так, что, допустим, покупка доллара или там какой-нибудь долларовый замещающий облигации может принести инвестору по факту больше, чем там масса там спекуляций там на Газпроме, Сбербанке или еще чем-то. То есть можно чувствовать себя удачным инвестором, заработать 17% на акции Сбербанка, а можно условно купить доллар по 60, продать его по 72, заработать 20 и еще купоном получить там типа 7 в какой-нибудь валютной там, замещающей облигации Газпрома и заработать тогда 27 без всей этой нервотрепки вообще. Поэтому и почему я так думаю? Потому что обычно, если идет рецессия в мировой экономике, то дно рынков идет где-то в процессе рецессии, то есть не на выходе из нее, не до нее, а где-то как раз в серединке. И в этом, ну, практически, ну, я не верю в то, что там российский рынок и индекс РТС сможет перейти к росту в тот момент, когда все мировые рынки там падают. Ну, такое, наверное, возможно, только если будет какой-нибудь нефтяной кризис, и нефть 150 неожиданно на каком-то там случайном событии. И если так, то получается, что российские инвесторы сейчас как бы могут гнаться за рублевой доходностью, но не факт, что она вообще стоит того, чтобы ее, так сказать, чейсить, гнаться за ней. А на американском рынке будет продолжаться падение, и мы сейчас видим только первую половинку этого падения, что нам еще падать еще столько же вниз. Поэтому какие-то популярные бумаги я бы точно не советовал инвесторам покупать, какой-нибудь там, не знаю, Apple, там сейчас купить, или там, не знаю, Facebook, там, вот, там, да, наша запрещенная организация, или там еще что-то. Потому что кризис-то еще только даже и не начался, и, ну, ФРС придется еще какое-то время держать ставки высокими, это само по себе разрушительно для многих бизнесов. И крепкий доллар тоже давит на прибыль. Поэтому инвесторам нужно смотреть на те сектора, которые обыгрывают индекс на рецессиях. Таких можно назвать несколько. Первый – это consumer staples, то есть какой-нибудь там Walmart, Kroger, то есть то, что люди потребляют безотносительно ситуации, и то, что неплохо ловит рост цен. И то есть нужно, если ты покупаешь такие бумаги, ну, еще и в правильных точках, там, в момент, когда обновляется исторический минимум, там, ну, в смысле, за последний год там, по индексу S&P, ты можешь рассчитывать на какую-то долларовую доходность, может быть, даже и 10-15% заработать в долларах. Второй такой сектор – это healthcare, то есть здравоохранение. Компании, которые занимаются этим бизнесом, они тоже не теряют в марже, в кризисы, и там, ну, у нас в портфеле там, на американской стратегии есть там Bristol-Myers или Merck, они несколько месяцев подряд приносят нам положительную доходность, несмотря на то, что индекс падает. Вот. Ну и, наверное, есть еще другие, там, utilities и другие сектора. Ну вот эти два я бы хотел слушателям подсветить, по крайней мере.
А если говорить о коммунальных услугах в США, ну то есть сейчас же тарифы растут, можно ли там какую-то идею найти? Или у них издержки растут еще сильнее?
Ну, я думаю, что долгосрочно у них всегда будет какая-то фиксированная маржа. И, то есть, может быть, задерг в ту или иную сторону, но вряд ли это будет устойчиво. Поэтому, и плюс эти компании достаточно дорогие. То есть, у них там PE где-то 19, там 17. Ну, это прям совсем не очень интересно. Потому что на таком рынке хочется покупать все-таки подешевле или что-то. То, что средний price earnings, когда индекс S&P достигает дна, составляет где-то 14. Ну и сейчас перспектива такая, что у многих компаний вот эти самые earnings не растут или там в перспективе не будут расти. И получается, что ну как бы даже если у них такой мультипликатор, уже там тот же 14, если earnings упадут, то им еще есть куда падать. Поэтому нужно быть мега придирчивым к качеству. Ну и вообще могу сказать, что мы сейчас с коллегами практикуем другую стратегию на рынке США. Мы шортим широкий рынок и покупаем что-то на сильных провалах. И на этом за последний квартал мы заработали где-то 24% в долларах. Вот это вот была действительно такая тактика, когда мы покупали вот эти вот healthcare, там еще какие-то бизнесы. Покупали там недавно в китайцах там капитуляцию, когда у них прошли вот эти их выборы, так скажем. Вот, и мне кажется, это и есть модус операнди для инвестора на падающем рынке. То есть ты находишь что-то достойное, но прикрываешься шортом S&P каждый раз, когда S&P ролирует на 7-10%, вот как примерно как сейчас.
Окей, спасибо. Ну и получается, ты мне перед эфиром предложил задать вопрос, который я прям с удовольствием задам, потому что на него редко люди любят отвечать. Скажи, как сейчас может выглядеть портфель частного инвестора? Диверсифицированный, там, с потенциальной доходностью, с низким риском, хотя бы относительно всего текущего происходящего. Вот что в нем должны быть, какие активы, в каком соотношении?
Ну смотри, я думаю, что в части акций важно понимать, что российскими акциями можно как раз подбирать их в определенный момент, и нужно для себя настроиться на боковик. То есть, ну, если будет лучше, будет лучше. Но там, чтобы все-таки исходить из того, что я хочу заработать денег и иметь какую-то страховку, давайте представим, что в ближайшие 2 года рынок вообще не вырастет на уровне индекса. Но какие бумаги мне нравятся? Выписать их 10 штук и покупать их каждый раз, когда индекс падает процентов на 10. Если индекс вырос на 10-15, то уверенно сливать хотя бы там, треть от купленного. Потом спокойно их возвращать. Там, шансов будет много. Это как бы что касается российских бумаг. Ну и мы уже проговорили, получается, вот эту логику того, что покупать то, что развивается, чтобы даже если рынок просаживается и настроение падает, чтобы бизнес все равно шел в гору, и потом это как-то нас с тобой догнало. Тогда у нас будет хороший результат. По американским бумагам, очевидно, нужно владеть ими в первую очередь через иностранного брокера, а не через российского, потому что через SPV-биржу. Ну, я знаю, что многие инвесторы, конечно, продолжают владеть, но я понимаю, что это точно небезопасно. То есть там есть несколько этих депозитариев, через которых идет владение, и не все из них дружественные. Значит, в принципе, всегда есть риск потерять часть бумаг, там, заморозить их на неопределенный срок.
Ну и ко всему прочему, сейчас же ЦБ начал ограничивать. То есть у уникалов вообще не будет возможности взаимодействовать особо с иностранными ценными бумагами. Но даже дружественные депозитарии всегда могут под санкции попасть. То есть я абсолютно согласен, что тут риски, конечно, неадекватные.
Поэтому да, но при этом, в принципе, можно открыть счет у зарубежного брокера, и нормально они обслуживают российских клиентов. Ну, то есть там в худшем случае, там, когда если было такое, то просто просили там распродать портфель и вывести средства. Но их никто не блокировал. Все-таки это какое-то джентльменское поведение наблюдается явно. Вот, и получается, что если ну, вот мой один из основных тезисов – это что мы сейчас в рецессии, обычно в рецессию долларовая доходность отрицательная почти что у всех акций. Ну, вы можете найти какую-то ту самую, но их будет немного на самом деле. Соответственно, логично сейчас держать больше портфеля в облигациях, и здесь сейчас у россиян есть исторический шанс покупать там восьмую доходность в долларах и получать ее через замещающие выпуски. То есть ты в рублях покупаешь бонд, номинал у него $1000, но при этом он тебе приносит доходность по курсу ЦБ в валюте. Например, «Газпром» сейчас вот эти выпуски выходит, ну, вывел, или вот «Совкомфлот» буквально недавно мы с нашими клиентами покупали. Вот. И получается, что, ну, вот если сравнивать, я, там, допустим, 10% в УФЗ или там 8, но в долларах там лет на 5, то, конечно, 8 долларов выглядит интересно. А если смотреть на рынок облигаций российских, то тут уж надо тогда выбирать корпоратов, которые дают там 12. И опять же идти от логики такой типа стервятника, когда ты понимаешь, что ну, сейчас, наверное, доходность 11, а когда припекает какая-то новость, тогда она может стать 14 или там, 13. И это возможность подбирать те или иные выпуски. И в итоге я бы делал портфель, допустим, процентов на 50-60 состоящий из облигаций и там половину в долларах, половину в рублях корпоративных облигаций качественных. А, ну и причем там классно есть доходности, там, не знаю, вот, допустим, есть ВТБ РКС, это ну, секьюритизированный портфель кредитов ВТБ там, с определенной защитой. Ну, то есть если там люди не отдают ВТБ кредиты, то не сразу эта облигация что-то чувствует там, через значительный гэп. Можно там получить, по-моему, 14-ю доходность. Ну и why not? 14-я доходность, хороший кирпичик в портфель. В итоге получится, что если собрать такой портфель, то у нас там будет, допустим, 8 в долларах, от 11 до 14 в рублях, и это будет гнездить нам кэш постоянно. И параллельно у нас есть там остаток там, процентов 40-50 в акциях. В России мы отдаем предпочтение тому, что растет, и тому, что выиграет от роста курса доллара со временем. Да? А в США мы отдаем предпочтение защитным секторам. Можно, кстати, купить Aerospace and Defense, то есть я думаю, что США будет там наращивать свой военный потенциал в связи с терками с Китаем. А, и там на Украину они тоже много поставили, надо возобновить арсенал, там, наполнить опять. Вот. И да, получается вот из этого собирать портфель. Вот. Но, конечно, как всегда, на волатильности больше заработают спекулянты, и можно вот просто идти от точечных каких-то идей. Вот, такая вот мысль. И что еще? Ну, на американском рынке для тех, кто именно, допустим, через торгует Interactive Brokers или кто вот именно как бы там, им можно покупать выше 4% доходности 10-летние гособлигации США, потому что это такой safe haven актив, и они подорожают ровно в тот момент, когда в акциях будет, скорее всего, самое кровище.
Ну, переток капитала по факту продолжится, да?
Ну, как бы да, это такой... То есть как, чем глубже рецессия, тем ниже инфляция. Чем ниже инфляция, тем как бы больше восстановления в цене длинных облигаций США, которые там ну, прилично упали за последнее время.
Угу. Сергей, смотри, мне кажется, супер конкретно, супер развернуто и супер интересно сегодня получилось. Прям полчаса полезной информации. Спасибо большое, что согласился прийти, рассказать. Будем ждать тебя в гости снова.
Отлично, буду рад.
Друзья, вы пишите в комментариях, как вам подкаст, возможно, какие еще темы с Сергеем стоит обсудить, ну и слушайте его на всех площадках, он там уже, скорее всего, появился, когда вы это слушаете. Всем спасибо, всем пока.